Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, сегодня у нас 11 апреля, это Радио НВ, мы начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Итак, сегодня будем много говорить о том, как потихонечку сбывается мое предсказание о том, что Дональд Трамп, как бы он ни хотел, как бы он ни выкручивался, но все равно будет вынужден давить на Российскую Федерацию. Это уже начало происходить. С большой радостью вам об этом заявляю. Сегодня об этом подробно будем говорить. А также о том, как Дональд Трамп вообще какой трэш и угар устроил на посту президента. Это тоже совершенно замечательная история, за которой сейчас весь мир наблюдает, буквально открыв рот. Но начать я хочу с хороших новостей, которые пришли из Европы. В Брюсселе сегодня была встреча союзников Украины, и на этой встрече Великобритания и Норвегия вместе представили свой проект оказания помощи Украине военной на 580 миллионов долларов, и что очень-очень-очень-очень хорошо, наконец-то эти деньги пойдут не на приобретение каких-то громадных железяк, типа танков или БМП, хотя это тоже нужно, но все-таки, конечно, дроны стали главным оружием этой войны, и впервые, насколько я помню, может быть, были такие ситуации раньше, но вот я не помню, чтобы настолько прям это артикулировано, четко было, так вот эти деньги пойдут на финансирование поставок FPV-дронов для Украины. То есть 580 миллионов – это реально много FPV-дронов. Причем не только FPV, там также будут еще и радарные системы, которые используются для обнаружения вражеских дронов, а также противотанковые мины, которые, в принципе, хоть и большие железяки, которые я тут ругал, но они все-таки очень-очень нужны, и они достаточно дешевые. Но основная масса денег, насколько я понял из этого сообщения, пойдет все-таки на закупку дронов, которые очень-очень нужны в армии. Ну, на самом деле, если купить дронов на 580 миллионов долларов, на мой взгляд, это покроет необходимое количество украинской армии дронов на, не знаю, на несколько лет вперед. То есть, с таким количеством дронов можно будет остановить российскую армию. Это, в общем, очень хорошие новости. Я так понимаю, они пойдут на FPV, но, может быть, что-то и другим видам дронов достанется. Это было бы вообще чудесно. Дальше. Борис Писториус, министр обороны Федеративной Республики Германии, который сохранит свой пост и в новом правительстве ФРГ, он объявил о том, что в Украину будет отправлено 300 разведывательных дронов, 4 системы ПВО Арис-Т с 300 ракетами, а также 30 ракет для системы Патриот. Это ракеты, используемые для уничтожения самых сложных для перехвата российских ракет, типа баллистических, гиперзвуковых и так далее. Так вот, танки также немцы обещают отправить и боеприпасы. Все это оружие будет финансироваться из немецкого фонда на 11 миллиардов долларов. Средства этого фонда будут доступны до 2029 года. То есть, как видим, Европа Украину не бросает и бросать не собирается, потому что многие люди говорили, что на фоне намечающегося экономического кризиса, мирового экономического кризиса, который нам всем любезно предоставил Дональд Трамп, Европа, дескать, забудет вообще полностью про Украину и перестанет ее финансировать. Нет, ничего подобного не происходит. И на самом деле будет дальше все только лучше и лучше, на мой взгляд. То есть здесь ухудшений не планируется никаких. Дальше поехали. Последние недели вообще много приходится говорить про Соединенные Штаты, потому что мир от них очень сильно зависит. И сейчас все, знаете, так и с ужасом и замиранием сердца ожидают, что еще такое интересное отколет Дональд Трамп. Потому что он, конечно, на своем посту, как говорится, жжет по полной программе. Ну, знаете, я вот думал, с чем это можно сравнить, стиль управления Трампа Соединенными Штатами. На мой взгляд, это так мог бы себя вести избалованный пьяный ребенок лет так 10-12 за рулем мощного гоночного автомобиля. Вот примерно то же самое представляет собой стиль управления Соединенными Штатами Дональда Трампа. Это, как говорится, неправильный человек с неправильным характером, очень вспыльчивым, очень таким злобным в какой-то степени, в неправильном, при этом трусливым и слабым характером, что еще важно. Он находится в неправильном состоянии, то есть он уже старый, просто не отстреливает часто, что происходит, и он совершенно в неправильном месте, то есть на посту президента США в неправильное время, то есть во время серьезнейших геостратегических изменений на нашей планете. То есть все неправильно, что может быть, слилось в одной фигуре, в фигуре Дональда Трампа. Ну, небольшая иллюстрация, почему я говорю, что он плохо, например, с реальностью дружит. В марте, вот сейчас стало известно, американская пресса об этом сообщала, в марте он ошибочно позвонил своему бывшему советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру. Этот Герберт Макмастер был советником Трампа по нацбезопасности еще в первый его срок. И он, этот, поднимает трубку, ему говорят, сейчас вы будете говорить с президентом. Окей. И, значит, Трамп обращается к нему Генри, хотя его зовут Герберт, и там начинает ему что-то чесать. Он говорит, я не Генри, я Герберт, вы, наверное, меня с кем-то перепутали. А Трамп говорит, да ты кто вообще, козел, почему бы я стал звонить кому-то другому, я с тобой хочу говорить. И начал его там чуть ли не матом крыть, этого Макмастера. А потом все-таки выяснилось, что Трамп действительно звонил другому человеку, а именно Генри Макмастеру, это губернатор штата Южная Каролина, где Трамп недавно, который Трамп недавно посетил, и что-то там хотел с ним обсудить по поводу увиденного только что. Но перепутал и позвонил другому человеку. Короче говоря, дурдом. И Трамп просто вот, он не понял даже, что он с другим человеком говорит. Это очень забавно. Еще, кстати... Совершенно замечательный был случай. Совсем недавно Трамп выступал после отмены вот тех самых пошлин, которые он сначала вел. Его спросили, какой-то там подлиза, журналист спросил, а почему вы такой великий и разумный сумели ввести пошлины против всего мира, а демократы, которые долго грозились этого делать, оказались слабаками и не сумели этого сделать. Трамп говорит, мне нравишься ты, мне нравится твой вопрос. Значит, Трамп начинает рассказывать, почему демократы не ввели пошлины. Он говорит, сначала говорит, они слабаки, они дохляки, они дураки. И политика у них никуда не годна, у этих демократов. Особенно миграционная политика у них совершенно никуда не годится. Они постоянно призывали каких-то людей из южных стран, из Венесуэлы в частности. Из Венесуэлы ехали контрабандисты и участники банд. И эти банды сколачивались уже на нашей территории, например, в штате Колорадо. Вы слышали, недавно одному человеку отрезали пальцы, как раз бандиты из Венесуэлы. И дальше Трамп начинает по ролям просто разыгрывать сценку, как значит, какой-то американский человек, и к нему приходят бандиты из Венесуэлы, и Трамп говорит от имени бандитов, это ты позвонил в полицию? И тут же он переключается на того мужика, говорит, нет, это не я. Он говорит, нет, мы знаем, что это ты звонил в полицию, давай сюда свои пальцы, мы будем их тебе отрезать. И Трамп, значит, по ролям разыграл эту сценку, как бандиты из Венесуэлы отрезают пальцы какому-то несчастному жителю штата Колорадо. Самый прикол-то, помните, что его спросили вообще на самом деле, почему демократы не вводили пошлины. А у Трампа понесло, ему уже какие демократы, какие пошлины. Он про какого-то чувака вспомнил с его отрезанными пальцами. Я почему уверен, что, скорее всего, эта история какая-то лажа, вранье, и ничего такого не было. Трампа просто кто-то в уши что-то так подобное налил. Но Трампу очень понравилась эта история. Он вместо того, чтобы отвечать на вопрос, его понесло вообще в какую-то не ту степь абсолютно. Это довольно забавно выглядит. Вот все, знаете, смеялись над Байденом, который выжил из ума. И он на самом деле выжил из ума. Но Байден-то хотя бы молчал, когда ему задавали непонятные вопросы, или там что-то мычал невразумительное, чтобы не выглядеть как дурак. А этот говорит, причем очень бойко говорит, складно говорит, красиво говорит, но говорит какую-то полнейшую ахинею, чушь и так далее. Сознание у Трампа явно уже какое-то мерцающее, он уже не в состоянии держать мысли на каком-то одном предмете, скачет с одного на другое. В общем, Трамп с трудом отстреливает, что его действия могут нести какие-то очень серьезные последствия, и очень серьезные могут быть негативные, в том числе, последствия от того, что он там вытворяет. И вот о таком важнейшем, как мне кажется, последствии действий Трампа я сейчас хочу рассказать. У нас его мало кто заметил, но на самом-то деле дело было супер-пупер мега серьезно. Пару дней назад из-за действий Трампа весь мир буквально, знаете, прошел по краю гигантской, бездонной, можно сказать, экономической пропасти, катастрофы планетарного масштаба. Я не преувеличиваю. Смотрите. Постараюсь очень коротко и максимально упрощенно рассказать о том, что случилось. Трамп сначала запустил свои уже знаменитые пошлины на тарифы против всего мира, чтобы, во-первых, надавить на лидеров иностранных государств, во-вторых, чтобы заработать немного денег на этих тарифах, на этих пошлинах, ну и в-третьих, как он заявляет сам, для того, чтобы промышленность все-таки из других стран вернулась в Америку и чтобы в Америке больше производилось всякое всячина. Ну, что это означает? Если, то есть, введение этих пошлин, сразу же, пошлин высокие, там, под десятки процентов, введение этих пошлин означает, что другие страны мира будут продавать меньше своих товаров в Соединенных Штатах Америки, соответственно, они будут получать меньше долларов за свою торговлю. И вот тут важный момент. Другие государства, особенно авторитарные государства, когда они получают доллары из Америки, что они с этими долларами делают? Как правило, в большом своем количестве эти доллары, они обратно уезжают в Америку просто из-за того, что такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея, арабские страны Персидского залива, они эти на эти доллары тут же покупают американские государственные обязательства. То есть облигации американского госдолга, которые абсолютно надежные, плюс дают тебе какой-то небольшой процент. То есть они свои деньги хранят в американских облигациях. Это как бы сложилась десятилетиями такая практика, и все довольно счастливы, потому что американцы могут финансировать своим образом такой, дефицит своего бюджета, то есть они берут в долг, им с удовольствием дают в этот долг, при этом эти страны не теряют те деньги, которые они получили от торговли с США. То есть Америка десятилетиями, тут надо пояснить, что Америка десятилетиями тратит больше денег, чем зарабатывает на внешней торговле. И это, как это происходит? Как раз за счет того, что весь мир покупает ее облигации. То есть весь мир дает Америке деньги в долг. Ее же собственные деньги, которые получены за товары, которые этот мир производит. Сейчас этот долг достиг очень большой суммы в 32 триллиона долларов. То есть вот 32 триллиона долларов американцы должны, по сути дела, всему остальному миру. Но весь остальной мир не против. Почему? Потому что он знает, что его деньги в полной целостности и сохранности в этих американских долговых обязательствах. Плюс на эти деньги покапают какие-то проценты. Все довольны сейчас, все нормально. Так вот, когда у Китая, у Японии, у Южной Кореи, у той же Саудовской Аравии, у других всех, у Европы, у других стран будет меньше долларов из-за трамповских пошлин, то эти страны смогут меньше купить американского госдолга. Не смогут его в нынешних объемах покупать, в огромных объемах. Смогут гораздо меньше купить, потому что у них долларов просто не хватит на то, чтобы купить много долга. Это означает, в свою очередь, что Америке нечем будет финансировать свой дефицит своего бюджета. Потому что никто их долг не покупает, да, а дефицит-то он имеет, вот он есть. Тут же возникает теоретическая пока возможность того, что прежние долги выплатить будет нечем. Ну, то есть американцы постоянно одалживают, чтобы новые долги, чтобы выплачивать старые, потом снова одалживают, выплачивают из свежеодолженного и так далее, и так далее. А тут бац, им не дают в долг, представьте себе, поскольку у самих тех, кто их раньше им давал, денег нет. Как же тогда выплачивать старые долги? Непонятно. Трамп своими пошлинами создал вот именно эту ситуацию. И вот когда все поняли, что, слушайте, а как же Америка будет дальше свои долги выплачивать, если никто не будет их старые долги выплачивать, если новые долги никто не будет покупать, в этот момент всех, знаете, так сказать, холодок побежал по спине. Кстати, в Америке в этот момент была ночь. И внезапно, когда все осознали ситуацию, цена американских долгов начала снижаться. То есть это означает, что люди перестали верить в их абсолютную надежность. То есть цена долга пошла вниз, а ставки по этим долгам, то есть те проценты, которые выплачиваются, они пошли наоборот наверх. То есть это означало, что уверенность инвесторов в американском долге начала сокращаться. Такого не было никогда. В любой кризис обычно происходит обратное. То есть люди продают все у них какие-то ценные бумаги со всего мира, неважно что, они все это продают и покупают американские долги, потому что они самые надежные. Сейчас же произошло наоборот. То есть американские долги из самых надежных бумаг в мире превратились в непонятно что. Трамп сделал так, что эталон надежности утратил надежность. Мало того, одновременно с этим брокеры, американские всякие другие разные, начали продавать американские долги из-за того, что биржа до этого упала очень сильно. И чтобы восполнить свои потери на американском и на всех прочих фондовых рынках, им нужно было много денег, просто долларов. Поэтому они продавали долги, получали доллары и с этими долларами уже как-то расплачивались по тем потерям, которые они понесли на фондовом рынке. Короче, сложился идеальный шторм и началось обрушение центрального и вроде как самого надежного элемента всей гигантской мегаструктуры мировой финансовой системы. Началось обрушение, эрозия как бы американского госдолга, того, что в центре находится вся эта... Это вызвало реально мороз по коже у всех, кто разбирается в финансах, кто следил за этой ситуацией. Что-то подобное, наверное, вот такие эмоции испытал рулевой или кто там вперед смотрящий «Титаника», когда увидел айсберг, который надвигался на этот корабль. Может быть, операторы чернобыльского реактора, когда они увидели, что в нем резко нарастает температура, и они уже ничего сделать не могут, тоже почувствовали что-то похожее перед взрывом. То есть, вот это, то есть приближение катастрофы, надвижение катастрофы. у всех там, знаете, волосы встали на загривке дыбом, и потому что всем стало ясно, что вот-вот и наступит дичайшая мега-катастрофа в мировых финансах. Всем стало ясно, что если что-то срочно буквально не сделать, то будет кризис колоссальных масштабов, реально планетарный кризис, поскольку взрыв вот этот мог случиться в самом центре реактора мировой экономики, мировой финансовой системы. Я уж не знаю, что там утром следующего дня Трампу говорил министр финансов США Стив Бессент и миллиардер Илон Маск, а также множество других людей, лидеров других государств и американских крупных бизнесменов которые, и финансистов, которые поддерживали, это являются его сторонниками. Но на следующий день президент США все-таки объявил о том, что приостанавливает действие вот этих своих пошлин для большинства стран мира, кроме Китая. Американский госдолг тут же вернулся к нормальным показателям, то есть как бы реактор охладился, скажем так, вернулся к нормальным показателям по цене своей и по доходности, то есть доходность упала, цена выросла, и мир, что называется, отпрыгнул просто от края пропасти. Но вот сейчас уже ретроспективно я смотрю и обзоры в американской прессе, и подкасты на эту тему многие слушают. Люди, знаете, у них испарина появилась на лбу у многих, потому что все поняли, что вот еще немножечко и был бы мега капец, вот если не сказать, скажем, покрепче выражение. Но ситуация действительно очень опасная была. Промедлилась бы еще немножечко, и вся мировая финансовая система, экономика накрылась бы медным тазом, и вот общепланетарный кризис, который мог бы тогда начаться, стал бы куда мощнее, очевидно, чем Великая депрессия, все, что было до нее, и все, что было после нее. То есть мир едва-едва спасся в этой ситуации. Ну, Трамп, конечно, потом заявил, что это он спас вообще всю ситуацию, и вообще, что ничего страшного не было, что все нормально. Он говорит, да, люди, он как сказал, почувствовали себя немножко, a little bit queasy, то есть некоторые, как бы, кому горло подошел, скажем так, у многих финансистов, он говорит, ну, это ерунда, это мелочь. На самом деле все реально просто там штаны навалили, будь здоров, те, кто разбираются в финансах. Ну и вот, вроде бы хорошо, что мир отошел от края финансовой пропасти, на котором был благодаря Дональду Трампу и его мудрой тарифной политике. Но, честно сказать, все вздохнули с облегчением, возможно, кроме меня, потому что я лично испытал эмоции вроде тех, которые были 23 июня 2023 года, когда провалился вот этот самый марш справедливости Евгения Пригожина на Москву. Помните, когда он шел со своими танками и казалось, что вот-вот, сейчас он Путина скинет, Путин удрал из Москвы, куда-то уехал на Валдай и так далее, и всем казалось, что вот сейчас, и никакие российские войска не пытались даже оказать сопротивление, казалось всем, что вот сейчас Пригожин войдет в Москву и сядет на трон в Кремле, и все, типа, Россия получит нового себе диктатора. Однако нет, Пригожин в последний момент испугался, дал заднюю, и значит, Путин сохранился в качестве президента России, и потом уже, собственно, Пригожина замочил. Многие люди, я знаю, тогда испытали какую-то горечь, что ли, я даже не знаю, как разочарование в Пригожине, хотя никто особо ему не очаровывался, прямо скажем, но вот ситуация вызвала, конечно, такое «эх, черт». Так вот, у меня было подобное же чувство. Знаете почему? Потому что я не потому, что я такой кровожадный, злой и хочу всему миру тотального хаоса в экономике и так далее. Конечно, нет. Никто этого не хочет. Но у Украины ситуация, извините, особая. На Украину напала ядерная держава. И Украине, как говорится, все средства в этой ситуации хороши для того, чтобы спасти. На мой взгляд, может быть, со мной кто-то поспорит, на мой взгляд, все может, любая здесь, любые меры пойдут на пользу. Так вот, тотальный распад мировой экономики, конечно, привел бы к ценам на нефть в районе, не знаю, 10, может быть, 20 максимум долларов за баррель и к полному банкротству российской экономики. В России не было бы денег, чтобы платить пенсии, зарплаты, не хватало бы на выплаты военным, не хватало бы денег на выполнение госзаказа военного, на производство танков, да вообще ни на что не хватало. То есть экономика России просто свернулась бы в трубочку и уползла бы на кладбище. То есть примерно такое случилось. Вот что-то подобное было в самом начале 90-х годов. Так вот, это могло случиться и в этот раз в Российской Федерации, тем более, что она с 90-х годов прошлого века, она не стала менее зависимой от нефти и от цены на нефть. Украине, конечно, ну, скажем так, Путину пришлось бы в этой ситуации спасать свою страну от весьма вероятного развала, распада, дезинтеграции. Для этого, я думаю, войска вывели бы с территории Украины и вернули бы их на территорию России. Украине, конечно же, тоже пришлось бы в этой ситуации очень-очень-очень тяжело. Но, во-первых, Украине и так нелегко, начнем с этого. А во-вторых, отвод российских войск с территории Украины, на мой взгляд, стал бы сам по себе большим облегчением для Украины. Даже с учетом каких-то навалившихся экономических сложностей, все-таки никакие экономические сложности не настолько поганые, насколько поганые российские войска, оккупационные на украинской территории. То есть, на мой взгляд, поэтому я, знаете, как в анекдоте, когда я смотрел на то, как в анекдоте про смешанные чувства, да, я не буду его повторять, потому что он так неполиткорректный, многим уже не понравится, но смешанные чувства я испытал, когда увидел, как что мировая экономика отпрыгнула от края пропасти, к которому ее подвел Дональд Трамп. Потому что, ну, хорошо, конечно, что весь мир не рухнул в хаос и в нищету, и что не началась какая-то глобальная рецессия на черное сколько лет, но плохо, с другой стороны, что туда, в эту хаос и депрессию и рецессию не рухнула путинская Россия. Это, конечно, заставляет меня немножко сожалеть. Я, честно сказать, думаю, что даже вот мировой кризис таких серьезных масштабов не стал бы слишком большой платой за уничтожение по-настоящему фашистского режима в стране с огромным ядерным потенциалом. Потому что мне кажется, что та опасность, которую представляет собой ядерная Россия с фашистским режимом, она больше, чем опасность от самого страшного, ужасного экономического кризиса. И, на мой взгляд, если все-таки в России не поменяется в ближайшее время режим, то опасность, которая будет исходить из России, даже выше, чем опасность от глобальной мировой рецессии. Кстати, наверняка Путин тоже просил Трампа быстро отменить пошлины, поскольку понимал, к чему дело идет, потому что цена российской нефти и так очень сильно упала. Она спускалась даже ниже, точнее, это нефть Brent опускалась ниже $60 за баррель. Российская нефть означает, то есть где-то долларов на 12-15 дешевле, то есть это в районе $47-45 за баррель была. Это абсолютно невыносимая цена для российского бюджета. В российском бюджете цена заложена в 70, то есть это почти, ну, как бы на треть меньше запланированной цены. И на самом деле даже сейчас, после того, как нефть немножко подросла, все равно Путину будет достаточно сложно финансировать войну. В общем, кризиса не случилось, глобального кризиса. Я думаю, что Путин, понимая это, просил Трампа: слушай, давай прекращай, потому что это капец. Я уже в реальной опасности. Мне очень-очень угрожает вот эта складывающаяся ситуация. И Трампа об этом просили миллиардеры, и Илон Маск, и Стив Бессент, министр финансов, и многие-многие-многие. Поэтому, я думаю, Трамп все-таки согласился. Правда, он попытался это все обставить так, что это типа он очередное гениальное решение принял. Кризиса не случилось, мир прошел по тонкому льду, но куда мир вышел? На самом деле ситуация сейчас не намного лучше, чем она была. Пошлины сохраняются с главным торговым партнером Соединенных Штатов Америки, с Китайской Народной Республикой. Причем пошлины в 125%, по сути дела запретительные пошлины, ввели их как американцы, так и китайцы. Причем китайцы сказали: вот это наше последнее слово, 125%, дальше мы даже не будем реагировать. Даже Трамп, если введет 1000000% пошлин, нам плевать, мы уже даже не будем повышать, мы на него реагировать не будем. Вертели мы его, как говорится, на одном месте. То есть китайцы очень серьезно настроены. Почему? Потому что началось уже, дело перешло из чисто экономической плоскости в политическую и даже в плоскость личного противостояния между двумя большими эго Дональда Трампа и китайского председателя Си Цзиньпиня. Оба эти человека хотят доказать друг другу, своим народам и самим себе, что они, каждый из них, является самым главным альфа-самцом в мире, а второй должен ему там, значит, сапоги чистить или даже вылизывать. То есть тут уже дело пошло перешло в плоскость гордости, как личной гордости, так и национальной гордости и так далее. И из этой ситуации гораздо сложнее выбираться, чем из чисто экономического какого-то противостояния, потому что тут, когда гордость, национальная гордость особенно задета, тут уже, конечно, компромиссы как бы считаются неуместными. Тут разница какая между двумя этими товарищами? У Си Цзиньпиня есть реальная поддержка внутри страны. Сейчас китайцы вообще, в принципе, очень националистически настроенный народ. Но сейчас, когда вот американцы на них так окрысились, и, кстати, недавно Джей Ди Венс, вице-президент США, назвал всех китайцев назвал крестьянами. Китайцев это очень задело. Они прям, ну, возмутились со страшной силой. Джей Ди Венса там начали склонять на все лады. Ну и вообще, как бы говорю, вот смотрите, американцы опять, как в 19 веке, относятся к нам как к каким-то дикарям, как к каким-то крестьянам, поэтому мы сейчас вообще должны им показать ни шагу назад и всякое такое. Так вот, у Си Цзиньпиня в результате этого есть, вот это, ну, так пошла там лихорадка националистическая в Китае. У Трампа наоборот ситуация, у него поддержка все меньше и меньше. Я сегодня, буквально час назад, посмотрел опрос общественного мнения, последний американский. Так вот, опросы уже полностью в красной зоне, все. Раньше какие-то опросы давали Трампу, что у него там больше сторонников и меньше противников. Сейчас все опросы общественного мнения, даже лояльно относящиеся к Трампу, говорят, что у Трампа на самом деле сейчас противников больше, чем сторонников. То есть Трампу в этом смысле, конечно, вести противостояние на национальном уровне с Китаем сложнее, чем Си Цзиньпиню с американцами, просто из-за того, что у Трампа гораздо меньше поддержка, чем у Си Цзиньпиня, и падает. Сейчас, кстати, один из последних опросов, Quinnipiac, это достаточно авторитетная компания, занимающаяся изучением общественного мнения в США, и она показала двузначные цифры разрыва между теми, кто поддерживает, и теми, кто выступает против Трампа в Америке, 12%. То есть на 12% больше противников, чем сторонников у Трампа вследствие его экономической политики, внешней политики, всякой другой политики. То есть популярность Трампа падает. И вот сейчас начинается суперинтересная схватка между США и Китаем, которая на самом деле не очень понятно, чем закончится. На мой взгляд, может закончиться все даже горячей войной за Тайвань. По крайней мере, логика всего происходящего указывает на то, что когда противоречия становятся абсолютно неразрешимыми в мирной плоскости, частенько возникает война. И вот сейчас дело идет все к тому, что такая война может начаться. Но перед этим, конечно, будет еще довольно долгое противостояние в экономической плоскости, в плоскости национальной гордости, значит, обмена какими-то оскорблениями и так далее, и так далее. Давайте об этом всем уже в следующей части. Сейчас у нас новости и реклама. Продолжаем разговор. Иван Яковина, радио НВ. Я закончил рассказ первой части на том, что сейчас назревает очень серьезное столкновение между Китаем и Соединенными Штатами, что, по сути дела, оно уже началось, и оно может при определенных обстоятельствах перерасти в военное столкновение за контроль над островом Тайвань. И давайте об этом подробнее поговорим. Смотрите. По Трампу в условиях начавшейся торговой войны сейчас будут очень сильно бить быстро растущие цены в Соединенных Штатах, просто из-за того, что огромное количество товаров, значительная доля, на мой взгляд, где-то половина всего того, что продается из ширпотреба в США, в магазинах обычных, оно производится в Китае. Естественно, цены на эти товары сейчас очень резко подскочат, и на этом почувствуют последствия этого на себе в первую очередь самые незащищенные слои американского населения, то есть бедняки американские, просто из-за того, что они в основном покупали дешевый китайский ширпотреб. Те люди, у которых денег побольше, покупали более качественные продукты, произведенные в Европе, в Японии, в самой Америке и так далее. Те, кто пользовались дешевыми товарами, они, конечно, ощутят на себе в первую очередь прелести санкций, точнее не санкций, а вот этих самых пошлин, которые ввел Трамп. Самое интересное, что именно эти люди, вот эти роднеки, бедные американцы, у которых нет образования, которые вообще слабо себе представляют, что происходит в мировой политике, они в основном и голосовали за Дональда Трампа, полагая, что он вернет им уверенность в себе, самоуважение и в том числе вернет им рабочие места, которые во многом были утрачены из-за переезда промышленных предприятий в страны Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Но получается, что нет, они будут самыми главными пострадавшими, и в результате это может, конечно, сильно обрушить рейтинг Дональда Трампа. Потому что среди, скажем так, городской интеллигенции и вообще среднего класса, который в основном против Трампа голосовал, конечно, у них и так к Трампу не было никаких теплых чувств. Дальше, под Трамп начнет испытывать на себе недовольство крупного бизнеса, как на самом деле не только крупного, но и среднего бизнеса, у которого опять же значительные связи были с Китаем, например, взять ту же компанию Apple, которая там больше половины своей продукции в Китае производила, или взять компании Илона Маска, для которых компоненты тоже производятся в значительной степени в Китае и в странах Дальнего Востока. Может даже также фермеры американские будут недовольны, потому что для американских фермеров Китай был крупнейшим рынком сбыта их товаров, в первую очередь соевых бобов. То есть у Трампа начнутся очень серьезные проблемы, причем в ближайшие уже недели, из-за введенных им пошлин. Внутриполитические и внутриэкономические проблемы начнутся. У Си Цзиньпиня тоже будут большие неприятности из-за того, что фактически отмена экспорта в США. Для Китая это примерно 20% всего их экспорта, оно идет в Америку. Это будет спад производства, означает безработицу в Китае и огромное количество социальных проблем, плавно перерастающих в проблемы политические. Что на стороне Трампа в этом столкновении? Конечно, то, что его экономика в первую очередь гораздо сильнее, во вторую гораздо разнообразнее и более гибкая, чем китайская. Китайская экономика почти полностью это производство. В Америке есть и производство, и консалтинг, и финансовые услуги, и туризм, и бог его знает что еще. То есть у американцев очень диверсифицированная экономика. Плюс за Америку, конечно, играет то, что она печатает доллары. Китайцы доллары печатать не умеют и не могут. Но на стороне Си Цзиньпиня у него тоже есть свои сильные стороны. У него за ним то, что он авторитарный лидер в тоталитарной стране. Он может давать указания бизнесу, населению, политикам. Никто там не пикнет, все будут строго выполнять то, что им прикажут. Поэтому, конечно, он может управлять своим обществом в гораздо большей степени, чем своим обществом может управлять Дональд Трамп. Си Цзиньпин может даже дать валюте свой приказ упасть или отжаться. То есть он настолько сильна его власть в Китае. Ну и Китай дал понять уже, что как ранее, он, потому что это уже не первая торговая война с американцами, ранее китайцы всегда старались как-то дело замять, мирно уладить. Сейчас китайцы сказали, что нет, мы компромиссы никакие искать не будем, плевать мы хотели на Трампа, мы готовы идти в этой войне до конца, каким бы конец этот ни был. Китай очень зависит от экспорта своей всякой всячины в Америку. Это, ну, как я сказал, уже примерно 20% всего китайского экспорта идет именно туда. Поэтому пережить отмену экспорта, конечно, китайцам будет очень-очень-очень тяжело. Но у китайцев есть несколько видов оружия, несколько видов давления на Соединенные Штаты. Смотрите, первое. Есть отказ продавать TikTok. TikTok для Америки стал сейчас основным не только средством массовой информации. Реально больше американцев получают новости из TikTok, чем из любого другого СМИ, из любого другого источника. То есть TikTok стал это вот как центральное телевидение в Советском Союзе. Сейчас это центральное телевидение Соединенных Штатов Америки находится в руках Китая. Соответственно, с помощью TikTok китайцы путем нехитрых манипуляций могут организовывать дичайшие атаки на самого Трампа, на его, на избранный им курс и так далее. То есть его могут гнобить с утра до вечера в ТикТоке. Китайцы, как говорится, не отходя от кассы, элементарно это устраивается, особенно с учетом влияния китайской компартии на китайский бизнес. Понимаете сами, что китайский бизнес дергаться и рыпаться не будет, что ему компартия скажет, то он и делать будет. Поэтому американцы знают о том, что действительно компартия обладает серьезным влиянием на ТикТок и требуют от китайцев, чтобы китайцы продали ТикТок американцам. Но китайцы это делать отказываются. И сказали, что нет, мы не будем продавать. Все, мы сначала хотели продавать, но из-за того, что Трамп вел против нас эти пошлины, продавать не будем. Поэтому сейчас Дональду Трампу надо выбирать два варианта. У них же есть закон в Америке уже о том, что TikTok должен быть продан китайцами, кому бы то ни было другому. Да? То есть они очень не хотят, чтобы TikTok оставался в китайских руках. И поэтому сейчас у Трампа два варианта. Либо требовать исполнения этого закона и добиваться закрытие ТикТока на территории США. Это можно сделать технически, это решаемая задача, но в этом случае, во-первых, огромная куча американцев пересядет на VPN и будет все равно в ТикТоке сидеть, мы это понимаем. А во-вторых, во-вторых, огромное недовольство будет в отношении Дональда Трампа со стороны его же, опять же, электората, потому что его люди, он сам избрался в значительной степени благодаря ТикТоку, потому что в ТикТоке позиции Трампа были очень сильны, его там очень сильно нахваливали и так далее. То есть в результате получается, что Трамп ударит наотмашь по своему собственному электорату, лишив его самого любимого сайта развлечений и так далее. То есть это реально плохо для рейтинга Трампа будет, если он закроет ТикТок. Если не закроет, получается, Трамп обеспечит главенство китайской точки зрения в США в ТикТоке, благодаря ТикТоку, и, соответственно, покажет себя слабаком, тряпкой, и покажет, что Си Цзиньпинь Трампа поимел на глазах у всего, так сказать, восхищенной публики. Чтобы китайцы все-таки продали TikTok, нужно иметь с ними хорошие, американцам нужно иметь с ними хорошие отношения. Но Трамп к этому сейчас не готов, и поэтому вся эта история с TikTok огромная для него головная боль. Если китайцы откажутся, они уже отказались продавать TikTok, то я не знаю, как Трамп будет выкручиваться, ему прям реально очень тяжело будет с этой ситуацией. Это первое. Второе оружие китайское – это массовый сброс американских облигаций. Вот те самые облигации, о которых я говорил в первой части, американские долги. Китайцы обладают этими долгами на сумму примерно в 800 миллиардов долларов. Это не маленькие деньги. Это, конечно, не 30 триллионов, но 800 миллиардов, почти триллион, тоже ого-го какие деньги. Если китайцы начнут распродавать эти облигации, опять же, это может очень сильно уронить цену китайского долга и подвести опять Америку к опасной черте, то есть повысить доходности по этим облигациям, обрушить цены самих облигаций, и опять же, сильно повредить американскую финансовую систему, ее стабильность, ее так сказать, способность сопротивляться разным внешним стрессам. То есть для китайцев могут очень сильно подгадить здесь американцам в этом смысле. То есть это реально вполне история. Ну и плюс даже отказ, если китайцы просто скажут, все, больше мы не покупаем американские облигации, опять же поднимет доходность этих облигаций, уронит их цену, потому что это будет означать, что такая мощная страна, как Китай, разуверилась в американских облигациях, больше им не доверяет. Соответственно, это повлияет на общую цену этих облигаций. Ну, а если поднимется доходность по этим облигациям, то в Америке сразу полезут вверх проценты по кредитным картам, полезут проценты по ипотечному кредитованию и так далее. То есть это будет большой удар еще по внутренней американской экономике, потому что к процентам по вот этим бондам государственным, по их облигациям привязано много чего внутри США. То есть рост доходности по этим облигациям означает рост цен, рост расходов для самих американцев. Тоже большая неприятная история для Америки, которую могут устроить китайцы ей. Ну и третье супероружие Китая – это, конечно, девальвация юаня. То есть законодательно китайцы скажут, что вся наша валюта стоит там типа на 20% дешевле, чем она стоила вчера. И для того, чтобы обрушить цену своей валюты, они просто напечатают нужное количество юаней. Это делается, опять же, технически не очень сложно. То есть повысить стоимость своей валюты – вот это тяжело, а обрушить легко. Это вообще без проблем. Китай управляет своей, это же тоталитарная страна, управляет своей валютой как хочет, делает с ней что хочет. Сейчас, кстати, курс юаня реально занижен. Американцы очень этим возмущаются. Они говорят, что вот в том числе мы вводим пошлины против Китая из-за того, что в Китае очень занижен курс юаня относительно доллара. Но китайцы говорят, окей, если вы эти пошлины оставляете в силе, то мы рассмотрим возможность девальвации юаня. Да, конечно, наш народ будет жить похуже, потому что покупательная способность юаня упадет, но ничего страшного, выборов у нас в стране нет, все равно против нас народ наш голосовать не может. Поэтому, ну да, похуже, там затянем пояса, ничего такого. Зато недавно вон там вообще сено солому ели, там 50 лет назад. Так что в сравнении с тем, что было 50 лет назад, сейчас будет вообще отлично. Зато при этом конкурентоспособность китайского экспорта мощно увеличится, возрастет. То есть Китай опять сможет заваливать весь мир своими товарами и не испытывать никаких проблем с спросом на эти товары. То есть у китайцев есть вот это супероружие в виде девальвации. Тут интересно то, что США, конечно, в случае девальвации юаня будут по три шкуры драть со своих американских импортеров китайских товаров, но китайский экспорт при этом в Америку не остановится, он будет продолжен. И, соответственно, это такая ядерная опция, не очень честная, потому что другие страны будут возмущаться действиями Китая тоже, потому что это ударит и по промышленной политике других государств мира тоже, естественно. И Китай разругается со всем миром, но в случае, если станет вопрос сохранения власти Компартии, либо, блин, поругаться со всем миром, я думаю, Компартия с легкостью поругается со всем миром, потому что без власти всех этих китайских коммунистов моментально поставят к стенке, и их там, значит, понятно с ними, что сделают. Поэтому это, естественно, в их планы не входит, поэтому они с легкостью девальвируют юань, чтобы избежать подобной для себя участи. Для них объявить девальвацию, это, знаете, расплюнуть, вообще не проблема. Кстати, это будет означать, что девальвация юаня будет означать, что американцы не смогли реализовать свой самый главный замысел, заставить другие страны поднять, не опустить, а поднять курс своих валют относительно доллара для того, чтобы сделать экспорт из США более выгодным, более конкурентоспособным. То есть получается, что своими пошлинами Дональд Трамп добьется противоположного желаемому эффекта. Ну и еще одно следствие, интересное для нас в первую очередь, следствие девальвации китайского юаня, это коллапс российских золотовалютных резервов, точнее валютных резервов, которые почти на 100% сейчас держатся в юане. Соответственно, если Китай обрушивает свою валюту, то и стоимость российских валютных резервов точно так же обрушится. И это может привести уже к коллапсу на российском финансовом рынке, хотя я уж, честно говоря, не знаю, это российский финансовый рынок, по нему как будто бульдозером проехали, но он каким-то образом еще живет, я не понимаю каким. Я думаю, что в принципе девальвация юаня его, конечно, может и доконает, но может и нет. В любом случае ничего хорошего для российского финансового рынка, для стабильности и устойчивости российской государственной и частной финансовой системы это не будет, и будет реально большие проблемы для... Ну просто представьте, хранит Россия себе в загашнике 100 миллиардов долларов, потом хлоп, китайцы там что-то решили, и 100 миллиардов превращаются в 50 миллиардов за одну ночь. И, конечно, обидно будет для Путина и для его людей. Сейчас, кстати, в России началось обсуждение замены, возможности замены китайских юаней на эмиратские дирхамы. Говорят, что вот дирхам хорошая валюта, надежная, стабильная, давайте мы будем покупать дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов. Хотя на самом деле с дирхамами ровно та же песня. Там это авторитарное государство, Объединенные Арабские Эмираты, и захочет там местный эмир девальвировать дирхам, как запросто это сделать, и ставит с носом Российскую Федерацию. То есть, в общем, это может оказаться такой торпедой в борт еще российской экономики, вот то, что сейчас происходит. Но, в общем, мы видим сейчас, что и американцам есть чем надавить на Китай, и как с Китаем Китая наказать, поставить на колени и так далее. Потому что, ну, китайцы должны безумное количество денег, и американцы в основном это деньги суживали китайцам американские или контролируемые американцами банки. То есть китайцы должны фантастическое, там, по-моему, 34 триллиона долларов китайский совокупный долг, не государственный долг, а долг в первую очередь китайских провинций, городов и муниципалитетов. Все вот это китайское чудо, вот все эти суперскоростные железные дороги, все эти роботы, все эти летающие такси, все это в долг все строят, в долг создавалось. Это не китайцы такие, хоп, из ниоткуда все у них появилось. Набрали долгов и построили. Молодцы, что не украли, или в основном не украли эти деньги, превратили их в что-то материальное, но все-таки это все в долг создавалось. Это не то, что китайцы взяли и сами все заработали. Так вот, видим мы, что американцы, если сейчас начнут на китайский долг влиять, и китайцам нечем это будет отдавать, и китайцы начнут там дефолты, и банкротство, и всякое такое по всему Китаю пойдет, и китайцы могут американцам тоже кучу неприятностей доставить. И при этом самое неприятное во всей этой истории, то, что они оба друг другу не желают уступать и не желают проявлять никакую гибкость, потому что сейчас условия вот этого националистического такой вот этой лихорадки, которая в обеих странах началась, это будет означать, что типа мы слабаки, наш президент лох и так далее, мы этого не допустим, и, соответственно, президент не может себе позволить ни тот, ни другой проявить какую-то гибкость или слабость. Это, знаете, как два барана, которые будут сталкиваться лбами на узеньком мосту еще довольно долго. Ну, тут возникает еще одна интересная возможность. У обеих стран, и у Китая, и у Соединенных Штатов, долги по 30 с лишним триллионов долларов. И у обеих стран будет большой соблазн сжечь эти долги, просто полностью избавиться от них в большой войне. Американские адмиралы, генералы не раз уже, кстати, даже выступая в Конгрессе, в Сенате американском, прогнозировали, что примерно к 2027 году Китай полностью будет готов к началу войны за контроль над островом Тайвань. В принципе, это может случиться и пораньше, просто из-за того, что китайский военно-промышленный комплекс сейчас очень активно работает, и он клепает оружие в каких-то невероятных количествах и масштабах. Американцам и вообще всему западному миру это такое и не снилось. Китайцы суперактивно модернизируют свои военно-морские силы, военно-воздушные силы. Они производят сейчас колоссальные объемы военной техники. Ну, не секрет, например, что по дронам, вот, что Россия, что Украина воюют сейчас китайскими в значительной степени дронами. По дронам поле боя китайцы тактическим дроном впереди планеты всей. Я уверен, что и по более таким оперативным дронам, и стратегическим дронам у китайцев тоже все в полном порядке. Они тоже умеют это строить. Плюс китайцы, вот там Джей Ди Венс недавно, американский вице-президент, жаловался, что одна китайская верфь производит больше кораблей за один год, чем все верфи Соединенных Штатов за последние что-то 50 лет или что-то такое. То есть китайцы, конечно, вооружаются просто какими-то супербыстрыми темпами, и в общем, я думаю, что они уже готовы на самом деле, если возникнет необходимость, они уже готовы проводить операцию по контролю над Тайванем. В этом случае все китайские долги американским банкам как бы сгорают, потому что это вражеские банки, что же мы им платить будем? Нет, не будем, все, до свидания. И И, соответственно, американские долги Китаю, те самые 800 миллиардов, которые, на которые китайцы купили американских долгов, они тоже сгорают. То есть обе стороны как бы свои долги сжигают, и все хорошо у них, и зашибись. Поэтому я, в общем, не исключаю, что в ближайшее время, ну как в ближайшие пару лет может таки начаться война за Тайвань. То есть китайцы напрыгнут на этот остров и скажут, что все, наша территория, возвращаем себе контроль над ней. Тем более, что американцы официально признают, что это территория Китая. Понимаете, китайская компартия не может просто сказать, что... Блин, что-то мы облажались, вот рулили страной, как-то у нас нехорошо вырулили, американцы нас дожали, и вот мы теперь сдаемся. Вот там с этими пошлинами, все, деваться некуда, будем сдаваться. Для китайской компартии это не вариант. Как я сказал, если они сдаются, они теряют власть, если они теряют власть, их ставят к стенке. Нет, это не годится для них. Поэтому, я думаю, сейчас они решили идти до конца, и они пойдут до конца. Поэтому, если вдруг не случится какого-то внезапного примирения между американцами и китайцами, а это едва ли, я, честно сказать, сомневаюсь, что это произойдет, то вместо колоссального экономического коллапса, которому Дональд Трамп подвел всю нашу планету, вот этого коллапса планетарного масштаба, мы с высокой вероятностью получим, что называется, суперприз, горячую войну между двумя ядерными державами, претендующими на мировое господство. Это, как говорится, вообще офигеть, как весело и вкусно будет. Трамп сейчас уже выдвигает Си Цзиньпиню такие условия и такие требования, что китайские коммунисты, в общем, только так говорится, козью морду и могут сделать американцам, если они хотят сохранить власть. А китайские коммунисты власть сохранять хотят. На этом фоне не слишком удивительно выглядят попытки Трампа договориться с Путиным и затащить его, так сказать, в свою команду дружить просто против Китая. Почему-то Трамп надеется, что у него получится оторвать Российскую Федерацию от Си, но я думаю, что это возможно будет только в одном случае, если Трамп захватит полностью власть в США и станет там, ну, самым настоящим диктатором. Тогда Путин не будет относиться к нему как к временщику, какой-то сел там на 3 года порулить и уйдет потом. В этом случае Путин начнет с ним серьезно брататься и договариваться, и может быть даже согласиться дружить с ним вместе против Китая, хотя я, если честно, в этом очень сильно сомневаюсь, потому что все-таки для Путина укоренившийся тоталитарный режим китайского разлива гораздо ближе, чем непредсказуемая хаотичная американская демократия. Но для того, чтобы Трамп, если он действительно захочет залезть на трон, прямо и взять в руки державу и скипетр ему и корону на голову, ему придется, конечно, уничтожить главную цитадель и гнездо американского либерализма и глубинного государства американского, а именно Федеральную резервную систему. Это частная структура, которая, в общем, печатает доллары, управляет ценой долларов и является абсолютно независимой по американским законам и правилам. Но Трамп, и благодаря тому, что, понимаете, кто печатает доллары, тот, естественно, самый главный, самый важный, самый обладающий самой большой властью. Трамп понимает это, что тот, кто контролирует деньги, и тот контролирует все, поэтому Трамп сам хочет посадить туда своего человека и, значит, управлять уже с помощью своего человека этой организации. Потому что настоящая власть, она, конечно, в Федеральной резервной системе больше, чем в Конгрессе, в Сенате, может быть, даже больше, чем в Белом доме. И Трамп сейчас уже начал наступление на ФРС, он пытается давить на Джерома Пауэлла, начинает пытаться управлять его действиями, говорит, ты должен делать вот это делать не должен. Он, видимо, проверяется, станет ли Пауэлл его марионеткой, станет ли Пауэлл его слушаться. Если станет, то он Пауэлла оставит, если не станет, то тогда, я думаю, начнется следующее, начнется атака на Пауэлла, Трамп попытается его скинуть. И Трамп уже потренировался, что называется, на кошках, он уволил руководителей нескольких независимых агентств и ведомств американских, в частности, занимающихся статистикой и торговлей, торговыми вопросами. И суды американцев, эти, значит, начальники этих агентств подали в суд, потребовали восстановить их должности, потому что как бы они ничего такого не сделали, за что их можно было уволить. Но эта вся история дошла до Верховного суда США, и Верховный суд принял сторону Трампа. Он сказал, что Трамп имеет право увольнять руководителей вот этих независимых ведомств. Я думаю, вооружившись этим решением, Трамп пойдет и попытается рано или поздно, скорее рано, чем поздно, уволить главу Федеральной резервной системы. Возможно, оправдание для такого увольнения будет война, может быть, горячая, может быть, торговая война с Китаем, это будет введено какое-то, не знаю, чрезвычайное положение в экономике, что-нибудь еще такое, и Трамп скажет, вот руководствуюсь ситуацией у нас это опасные враги, так сказать, обложили нашу родину, поэтому давай, Джером Пауэлл, пинка тебя под зад, и теперь я буду управлять, как в чрезвычайной ситуации, как президент своей страны, буду управлять Федеральной резервной системой. Я, честно сказать, уверен, что Путин ему так и говорит: давай, бери власть, разгоняй эту ФРС нафиг, и тогда я буду с тобой обсуждать и Китай, и все остальное. Это будет серьезный разговор, потому что пока, ну как, мужик, ты на 3 года пришел, посидишь и уйдешь, а мне тут дальше что, разгребать потом то, что я тебе наобещал? Нет. Поэтому Путин Трампу говорит: давай разгоняй эту Федеральную резервную систему. И пока Трамп, конечно, мнется, все-таки это очень важное и очень смелое решение. То есть он противопоставит себе супермощные силы внутри США. Трамп этого боится, он вообще трусишка на самом-то деле. Хотя и пытается казаться таким мощным, большим и крутым. Знаете, это похоже очень на Януковича, который тоже казался таким, как танк, мощный, наглый, вот это все. А как дело дошло до дела, так сбежал на вертолете. Ну, в общем... Трамп сначала хочет сейчас договориться с Путиным по Украине. Украина, конечно, на первом месте сейчас для него. И ему очень важно, Трампу я имею в виду, важно, чтобы эта договоренность не была похожа на поражение. Ему нужна дипломатическая победа для поддержания своего статуса успешного, сильного лидера, который, статус я имею в виду, пошатнулся в результате всех этих последних событий. Трамп сейчас явно начал терять терпение относительно Путина. Его люди угрожают санкциями против тех стран, которые торгуют с Россией нефтью. Ну и более того, Конгресс американский сейчас в Конгресс внесен законопроект о конфискации нефти, попавших под американские санкции российских танкеров из так называемого теневого флота. Сырье с этих танкеров будет продаваться и поступать на оплату, внимание, государственного долга Соединенных Штатов Америки. То есть все американцы, как бы, очень им нравится такой законопроект. Сейчас под санкциями примерно 200 танкеров российского теневого флота, которые переводят примерно половину всего морского экспорта России. Это 1,5 миллиона баррелей в день. Это очень серьезная мера, на самом деле. Это большие деньги. И если это будет введено, то Россия, ну, лишится прям возможности финансировать войну. Это правда, да. Это будет очень-очень круто. Кстати, вот буквально сегодня в Балтийском море Эстония задержала очередное судно, как россияне пишут, связанное с Россией. Хотя, казалось бы, как, чем оно связано? Потому что это танкер «Кивала» под флагом Джибути, шел без флага, на самом деле, в эстонских территориальных водах, а управлял этим танкером, представьте себе, гражданин Китая, капитан был, и шел этот танкер из индийского порта Сикка в российский порт Усть-Луга за очередной порцией нефти, за очередным грузом нефти. Эстонцы сказали, что нахождение судна в санкционном списке стран Запада стало поводом для его задержания, для того, чтобы проверить, все ли там нормально, техническое состояние и так далее, наличие страховки, документов у экипажа, т.д. И Россия на это сказать ничего не может, потому что этот корабль принадлежит под флагом Джибути, капитан китаец, нефть вообще непонятно чья, и все, Россия, то есть нефти там вообще нет. Все остальные матросы непонятно откуда. Короче говоря, Россия, как бы, понимает, что все понимают, что это российский танкер, но сделать, ну, Россия же всем подмигивала, что это не мы, нас там нет. Ну, вас там нет, значит, забираем танкер себе. И Россия и сказать ничего не может. Это довольно интересная ситуация. Ну и еще одно очень важное развитие событий. Сегодня американский весьма информированный журнал, наверное, это можно назвать, Axios, вышел с крайне важной статьей. В этой статье сказано, что администрация Трампа рассматривает конец апреля как дедлайн для переговоров по Украине, по которому ждет от Кремля прекращение огня. Вот собеседник агентства сказал, что если до конца текущего месяца президент Путин не согласится на перемирие, то американцы введут новые санкции против России. Ультиматум Кремлю, скорее всего, вот сейчас поехал отвозить в Санкт-Петербург, если не ошибаюсь, Стивен Уиткоф, спецпосланник Трампа по Украине и России. Соответственно, вот сегодня он должен встретиться там где-то в Питере с Путиным. Ну и о том, что американцы не намерены месяцами ждать согласия Путина на перемирие, до этого говорил Марко Рубио, помните, госсекретарь американский. И недавно Госдеп американский официально заявил, что на переговорах с Россией, которые сейчас закончились в Стамбуле, они, кажется, были, уже что-то запутался немного. Так вот, на этих переговорах единственный пункт переговоров, собственно, с Россией было перемирие. Перемирие, все остальное американцы обсуждать не намерены. Хотя россияне попросили, чтобы им сняли санкции с Аэрофлота, американцы не, сначала перемирие, потом все остальное. То есть американцы вроде как настроены достаточно серьезно, и на мой взгляд это и есть свидетельство того, что американцы потихоньку начинают давить на Путина, понимая, что Трампу очень тяжелая ситуация политическая, экономическая внутри страны, в Америке, ему нужна какая-то, как воздух, нужна какая-то победа, большая победа, и он понимает, что единственное, что сейчас может вытащить, выжить из внешнеполитической ситуации, это, конечно, заставить Путина подписать все-таки перемирие, потому что такое перемирие приведет и к улучшению ситуации на американских биржах, и вообще к усилению общей стабильности в мире. В общем, это будет целиком позитивное, хорошее явление, хорошее достижение Трампа. И он, конечно, может этим хвастаться, сможет этим хвастаться еще очень-очень долго. Поэтому, если получится, ну, я как бы не против. Перемирие всегда лучше, чем не перемирие. Поэтому будем надеяться на то, что в каком-то таком направлении сейчас все и развивается. Я боюсь загадывать, конечно, потому что сколько раз уже с этим перемирием все, значит, ломалось и не выходило, но сейчас может быть какая-нибудь другая ситуация. Ну и на этом фоне, надо сказать, еще в России резко активизировались вербовщики, зазывающие людей в армию за деньги. Из Москвы сообщают, из Санкт-Петербурга, что там прям началась волна предложений о том, что давайте, идите служить. Я связываю это с двумя факторами. Первый фактор то, что потери российской армии на фронте сейчас стали очень серьезными. Прям реально много людей они теряют, им не хватает людей. И второе, это то, что они, видимо, собираются воевать дальше. Они не надеются на то, что будет какое-то перемирие. То есть надо иметь в виду, что, к сожалению, с очень высокой вероятностью перемирия не будет. Но зато будут санкции против России, что уже тоже неплохо. Я бы даже сказал, хорошо. Ну и под занавес хочу сказать, что мы сейчас с вами собираем деньги на 2 гексокоптера «Вампир» для роты ударных беспилотников 2-го батальона 101-й бригады в Харьковской области. Она находится около города Волчанск. И там сейчас идут на них постоянные атаки танковые. Им нужно минировать местность от техники противника. И эти гексокоптеры «Вампир», они как раз очень хорошо, очень успешно выполняют эту задачу. И, кстати, хочу поблагодарить всех, кто участвовал в предыдущем сборе. Потому что мы ровно на 2 таких же гексокоптера «Вампир» собрали деньги, уже передали деньги. Вот сегодня буквально представителям 13-й бригады Нацгвардии Украины, которая называется «Харти», они там неподалеку, воюют тоже в Харьковской области, тоже 2 вампира, они к ним поедут. Спасибо всем, кто участвовал в сборе, и, пожалуйста, поучаствуйте в новом сборе, если у вас есть такая возможность. Все-таки, как видим, с перемирием пока не очень получается, надо помогать украинской армии. Вот на этой оптимистической ноте сегодня у меня все. Меня зовут Иван Яковина, это Радио НВ, да пребудет с вами сила, и пока-пока.